Сегодня 40 дней со дня гибели Анны Политковской. Мы продолжаем повторять программы с ее участием. Послушайте час прессы, который вышел в эфир 26 января 2005 года. Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В прямом эфире час прессы. Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Почти одновременно в бельгийской и российской газетах вышли публикации по похожим поводам, однако с прямо противоположными позициями. В бельгийской «Тейт» со статьей «Кого поддерживает Чечня» выступил посол России в Бельгии Вадим Луков. А в российской «Новой газете» материал под названием «ФСБ снарядила свою хельсинскую группу» напечатала Анна Политковская. Если очень коротко, то полярность позиций сводилась к тому, что Анна Политковская уверена, что представитель Масхадова Ахмед Закаев должен быть участником мирных переговоров по Чечне, а Вадим Луков считает, что об этом не может быть и речи, и свое мнение он подробно мотивирует в бельгийской «Тейт». Соответственно, очень важно узнать мнение наших слушателей ровно по этому поводу. Должен или нет Ахмед Закаев участвовать в мирных переговорах по Чечне? Посол России в Бельгии Вадим Луков присоединится к нашему разговору во второй части программы, а сейчас в студии журналист Анна Политковская. И для начала мы расскажем вам о неожиданном повороте событий, связанном с понедельничной публикацией статьи Анны «ФСБ снарядил свою хельсинскую группу». Сразу же после выхода ее в свет Департамент информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации выступил с резким комментарием, что случается крайне редко. Ну, во-первых, послушайте тот фрагмент статьи Политковской, который вызвал возмущение российского МИДа.
Ахмед Закаев, спецпредставитель Аслана Масхадова в Европе, имеющий политическое убежище в Великобритании, 20 и 21 января должен был находиться в Хельсинки по приглашению финского парламента. Его депутаты продемонстрировали заинтересованность в том, чтобы провести именно под их парламентским патронажем долгожданные встречи по мирному регулированию в Чечне с участием представителей российского гражданского общества и воюющих чеченцев. Не получилось, Закаев не смог прилететь в Хельсинки. За несколько часов до этого министр юстиции Финляндии Йоханнес Коскинен известил организаторов приезда Закаева, что он, министр юстиции, не гарантирует Закаеву безопасности от российских спецслужб на финской территории. Подчеркнем, министр не смог дать гарантии, что прилетевший в Хельсинки Закаев не будет тут же на летном поле пересажен силами офицеров российских спецслужб в российский же самолет, специально за ним прилетевший, который доставит его на допросы в Лефортово, а не в финский парламент для свободных дискуссий. Для Финляндии, конечно, это огромный скандал. Действительно, возникает вопрос, кто в ней хозяин? Все-таки российские спецслужбы или финское правительство?
И теперь познакомьтесь с комментарием Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Как правило, МИД не комментирует какие-либо публикации, особенно те, которые носят откровенно спекулятивный характер. Однако в данном случае речь идет не просто о передергивании фактов, но и об откровенной дезинформации. По существу вопроса можно было сказать следующее. 21 января в Хельсинки прошел международный семинар по Чечне. Гвоздем программы должно было стать прибытие из Лондона Закаева. Однако, как стало известно участникам семинара, он воздержался от принятия приглашения. Финский министр юстиции Коскинен, к которому неофициально обратились организаторы семинара, не гарантировал ему свободного выезда из страны в случае, если Россия сделала бы Финляндии официальный запрос о его выдаче. Министр выступил на этот счет со специальным заявлением, в котором подчеркнул, что Закаев объявлен Россией в международный розыск через Интерпол, и это обстоятельство не может не учитываться финской стороной. По мнению МИД России, такого рода публикация, которая грубо искажает реальное положение вещей и по существу ставит под сомнение дееспособность и суверенитет этой страны, по меньшей мере оскорбительна для финской стороны и вызывает сожаление.
Я напоминаю, что у вас в гостях Анна Политковская в первой части нашей программы. Пожалуйста, Анна, теперь ваш комментарий к этому комментарию.
Большое спасибо и добрый вечер. Ну, какой тут комментарий? Мне кажется, что это какой-то типичный катарский синдром, если вы понимаете, о чем идет речь. Наш МИД, как известно, очень редко возбуждается по поводу публикаций. А тут вообще какая-то произошла беспрецедентная ситуация. Наш МИД взял под защиту, под свою трогательную опеку финского министра юстиции. Значит, я могу на это сказать только то, во-первых, видимо, мы попали в точку, и действительно планировались мероприятия по завершению, скажем так, экстрадиции Закаева в Российскую Федерацию с финской территории. И второй момент, который можно здесь отметить, это вот почему они взяли под свою опеку финского министра юстиции, когда скандал вокруг позиции министра юстиции разгорелся и в Финляндии очень серьезный, поскольку в финских СМИ именно в эти же дни был шквал сообщений о том, что министр запретил фактически Закаеву приезжать. Естественно, это запрет, выраженный в интеллигентной форме. Но в то же время в его прошлом местные журналисты отыскали такой факт, как личная опека, например, министра тайной полиции Китая, именно того, который давал приказ о расстреле студентов на Тяньаньмэнь. И все это, по мнению финских коллег, вообще может достаточно плохо закончиться для министра юстиции Финляндии. Однако, все-таки почему? Дело в том, что очень мало людей у нас в стране извещено о том, что у нас большой дипломатический скандал с Финляндией. Он возник, это никакая, то, что я сейчас скажу, не тайная информация, это абсолютно открытая полицейская информация. Полиция провела расследование и выяснила, и взяла с поличными наших государственных служащих из торгового представительства, находящегося в Хельсинки. Дело в том, что довольно долгое время они были, извините за это слово, крышей для публичного дома, расположенного в Хельсинки, который держала наша бывшая гражданка. Взятие с поличным состояло в следующем, что в тот момент, когда эта хозяйка борделя перенесла непосредственно в торгпредство эту ежемесячную плату, я, правда, сейчас забыла, в 10 или в 12 тысяч евро, как бы все это было вскрыто и так далее. Я думаю, что вот эта реакция и защита министра юстиции – это такая дипломатическая рука протянутая. Угу. Мы тебе помогаем, а ты, извини, не забудь нас, потому что действительно министр юстиции, как мне сказали финские коллеги, он пытается замять эту историю. Как бы наш большой сосед, как финские говорят, мы не надо нам ссориться и так далее. Вот. Но это касается министра юстиции. И дело в том, что я хотела бы напомнить людям по поводу Закаева и так далее. Дело в том, что 13 октября прошлого года солдатские матери российские выступили с предложением.
Это все обязательно говорить.
Как возник Закаев?
Закаева перейдем. Вы знаете, будет сейчас очень неожиданно, но я сейчас выступлю с комментарием, тоже комментарием позиции российского МИД, потому что я туда все-таки дозвонилась сегодня, хотя и с трудом. Я не думаю, что я открою какую-то тайну, что я разговаривала с чиновниками департамента информации. И они объяснили, конечно же, приглашала их в эфир, чтобы встретиться с вами, чтобы они пояснили свой комментарий. Они объяснили, что не могут участвовать в программе и в прямой полемике с вами, потому что вы выступаете как гражданское лицо, как частное лицо, и вы имеете право на свою частную позицию, а они в этой ситуации выступают как официальные лица. Вот когда они публикуют свой комментарий, они публикуют его в отношении «Новой газеты», как газеты, а не в отношении вас лично. Это была мотивация для отказа от участия в этой дискуссии, но, однако же, спасибо,
Простите, я не поняла, вот им нужен был просто наш главный редактор?
Все может быть, но только не вы, как частное лицо. Возможно, об этом речь не шла.
Но я не являюсь частным
лицом. Да, есть несколько... Вот, видите, Анна, а я теперь дальше уже не могу
полемизировать,
потому что я только передаю все, что мне сказали, вот как бы вроде по-хорошему. Также я тут хочу сказать, что... Почему? Да, спросила я, почему назвали все это дезинформацией? Что именно дезинформация? Да. Что, какая именно часть статьи считается дезинформацией с их точки зрения? Они говорят, что министр юстиции Финляндии не мог говорить, что Закаева пересадят в российский самолет российские спецслужбы, потому что само по себе невозможно прибытие российских спецслужб на территорию Финляндии для ареста кого бы то ни было. И сами по себе разговоры об этом, все это грубо и некрасиво по отношению к финской стороне. Я предположила, что, по идее, в этой ситуации опровержение должно было последовать не с российской, а с финской стороны. Это было мое предположение, ну, а его пока не было. На что мне ответили, что финны могли не прочитать вашу статью, а дело Министерства иностранных дел России было немедленно продемонстрировать свою реакцию, чтобы атмосфера в отношениях с Финляндией оставалась теплой и дружеской. Вот, и надеюсь, что я корректно изложила вот эту позицию МИД, выраженную в совершенно неформальном разговоре, но, тем не менее, вот как есть.
Я могу только к этому добавить, что информация о том, что сообщил по поводу приезда Закаева министр Коскинен, для меня исходило непосредственно о Хейди Хаутале. Это человек, который возглавляет фракцию зеленых финского парламента, и я ее очень давно знаю, это предельно честный человек, и от известного адвоката финского, который присутствовал также на встрече с министром Коскининым, Мати Вуори. И я сделала такую ссылку в своем материале, это, естественно, они говорили именно о таком
повороте событий.
Да. И, естественно, были крайне обеспокоены. Точно, ведь вопрос финских СМИ ставится точно такой же. Мы, собственно, кто? Почему это у нас возможно? Почему министр может этого бояться? Вот о чем идет речь, также и финских СМИ по поводу этой истории.
Может быть, имеется в виду, что финский министр боится, министр юстиции, не прибытия спецслужб на территории Финляндии для ареста кого бы то ни было, а того, что финская сторона не может не отреагировать на запрос российской по поводу выдачи Закаева.
Вы знаете, я не могу здесь ничего додумывать, потому что как бы что есть, то и написала, да, а российский МИД... считает это дезинформацией, это проблема российского официального Министерства иностранных дел. Они могут все что угодно считать дезинформацией, но факт есть факт. Закаев, меня интересует не его личная персона, да? Это человек, который назначен Масхадовым на мирные переговоры с представителем гражданского общества. Вот и все.
Спасибо, и мы продолжим после короткого объявления.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
И теперь я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». Ее ведет Елена Рыковцева. С вами журналист «Новой газеты» Анна Политковская. И во второй части программы к нам присоединится Вадим Луков, посол России в Бельгии, который выступил с прямо противоположной позиции, только уже в бельгийской прессе. Мы во второй части вам ее изложим, потом он сам примет участие в разговоре. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, должен или нет представитель Аслана Масхадова Ахмед Закаев участвовать в мирных переговорах по Чечне. Приходит первая пейджерная сообщение. Закаев должен быть во время переговоров. Пора прекращать чеченскую войну, которая губит наших и чеченских парней, пишет Екатерина из Ленинграда. Если вы меня спрашиваете, то я, да, Александр и вас в том числе из Санкт-Петербурга, то я разрешаю Закаеву участвовать в переговорах, только пусть подберут страну получше, чтобы его не похитили. Здравствуйте. Мне кажется, в самом вопросе есть ответ. Если бы Закаев представлял реально какие-то силы, то он мог бы реально вести переговоры. Надо здесь поддержать Путина, пишет слушатель по имени, по фамилии Сморчевский. И, Анна, пожалуйста, вот теперь мы начинаем разговор на эту тему. Вы начали с истории солдатских матерей. Пожалуйста.
Собственно, в чем прошлое этой истории, да? 13 октября солдатские матери России после, то есть жизнь после Беслана, напоминаю, никаких инициатив со стороны государства по поводу того, как бы урегулировать чеченский кризис, продолжающийся и приводящий к терактам, солдатские матери берут на себя эту инициативу. Стать посредником между воюющими чеченскими полевыми командирами и государственной властью, да, и предлагают командирам поговорить. Масхадов реагирует положительно, говорит: да, назначаю Закаева, который будет с вами говорить. Дальше начинается история, где говорить. Значит, Барт Стас, депутат Европарламента, очень честный, мужественный и умный человек, предлагает свой патронаж и Бельгию, свою родную страну, чтобы переговоры были в Брюсселе. Посольство Бельгии в Москве и не дает виз солдатским матерям, и ни да, ни нет, да, зависло. Закаева также Бельгия сообщает, что она не приветствует на своей территории, он не будет допущен на бельгийскую территорию. Дальше возникает пауза. Пауза довольно долгая, я думаю, что более месяца. Когда непонятно, что делать дальше с этой инициативой, да? И тут постепенно выясняется, что администрация президента вообще-то начинает свои какие-то параллельные игры. Дело в том, что наша администрация неоднократно показывала вот это вот стремление создавать дублеров персон, дублеров партии, дублеров...
Дублеров переговорщиков также, да?
Да-да-да. И выясняется, что, оказывается, эта параллельная игра в виртуальные мирные переговоры идет. Значит, и финский парламент предоставляет свою очень высокую трибуну, а это действительно высокая трибуна, и в Европе она ценится очень высоко, для того, чтобы собрать представителей, в том числе и воюющей стороны. Да, кстати говоря, значит... Идея солдатских матерей. Переговоры с теми, кто реально воюет, с их представителями. То есть не посредник, не на какой-то лестнице это выстраивать. Именно с теми, от кого зависит условие перемирия для того, чтобы прекратить кровопролитие. И это очень важно. И Хейди Хаутелла подключается к этому процессу и действительно проходит не только семинар в финском парламенте, но огромное мероприятие в Хельсинском университете, огромная пресс-конференция. На ней выступают депутаты Европарламента Барт Стас и Андреас Гросс. Андреас Гросс извещает публику, что именно он, оказывается, патронирует эти самые... как бы дублирующие мирные переговоры. Это, конечно...
При том, что Гросс выступал всегда с очень резким заявлением.
Абсолютно.
А что случилось?
Ну, откуда я знаю? Я с ним провела два вечера в дискуссиях об этом, потому что мне тоже было очень интересно.
В связи с чем произошла такая перемена позиции? Это перемена позиции или перемена чего?
Ну, господин Гросс очень тщеславный, в хорошем смысле амбициозный, достаточно молодой политик. Если так говорить, он хочет быть то, что называется новым Гульдиманом. Гульдиман – это человек, швейцарский дипломат, который сделал очень много для того, чтобы Первая Чеченская война остановилась. Он был посредником между всеми. Вот. И Андреас Гросс также депутат швейцарского парламента и депутат... ПАСЕ, парламентской ассамблеи Совета Европы. И вот когда ему администрация президента предложила такие контакты по миру...
Администрация, да? Российская?
Да, конечно. Mm-hmm. Он не смог отказаться. Он посчитал, что это очень важно. Когда я ему сказала, кто там будет участвовать, он настаивает, Гросс настаивает на переговорах в Москве. Я говорю: ну, простите, ну, конечно, это было бы для нас всех шикарно, если бы в Москве прошли такие переговоры. Ну, кто там будет? Может быть, российская сторона, может быть, администрация президента? Я спрашивала господина Гросса.
То есть, как вы сами пишете в своей статье, масхадовцы будут представлять кадыровцы.
Вы знаете, и вдруг оказывается, что то есть люди, которые как раз не могут представлять Масхадова ни при каких условиях, они, конечно, представляют, кстати говоря, одну воюющую сторону, и они должны быть на переговорах. Я даже не сомневаюсь в этом. Потому что за стол переговоров впоследствии должны сесть те, кто реально держит в руках оружие. Кадыровцы держат его, и поэтому они также должны быть в переговорах потом. Вот. Но возникает ситуация, когда никаких масхадовцев, никаких тех, кто реально воюет там с той стороны в горах, их нет. И дальнейшая дискуссия с Гроссом, в общем-то, была бессмысленна. В том, он просто многого не понимает. Да. Ну, увы, сорвалось на сей раз в Хельсинки. Я считаю, что, видимо, это победа нашей дипломатии.
И, пожалуйста, Алексей из Подмосковья, присоединяйтесь к нашему разговору. Здравствуйте. Вот. Здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите, вот пожалуйста. У меня к Анне вопрос. Вот где-то в октябре месяце Анна сказала, что в эфире Радио Свобода, вот у вас передача, что в России порядок может быть только когда президентом станет Григорий Алексеевич Явлинский.
Ой, вы знаете,
нет,
все было ровно наоборот.
Не так.
Вообще все было наоборот, но я этой темы касаться не буду, потому что мы далеко, совершенно не в ту сторону уедем.
Да, вот.
Алексей,
Анна.
Все было. Алексей, пожалуйста,
вы не поняли.
Вы не поняли. И Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите,
значит,
пожалуйста.
У меня мнение следующего свойства. Переговоры с чеченской стороной можно лишь начать тогда, когда ответить можно на вопрос следующего порядка. Кто помешал встрече Ельцина с Дудаевым? Кто отдал распоряжение прекратить переговоры Абдулатипова с Дудаевым? Кто отдал распоряжение прекратить переговоры Аркадия Ивановича Вольского с Дудаевым? И кто взорвал генерала Романова? Вот у меня, например, на эти вопросы ответа нет. Есть ли ответ на вопросы... На эти вопросы у Анны Политковской. Спасибо.
Анна, у вас на эти вопросы всего ответ... 15 секунд у вас всего.
У меня нет ответа на эти вопросы, но я, тем не менее, считаю, что нам предстоит начинать... нам, как стороне, предстоит начинать с нуля, забыв о всем прошлом.
И на этом мы завершаем первую часть программы «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами журналист Анна Политковская, это журналист «Новой газеты». Во второй части к нам присоединится к нашему разговору посол Российской Федерации в Бельгии Вадим Луков. У микрофона Елена Рыковцева. И напоминаю также, что наша программа задает вам вопрос, уважаемые слушатели, должен или нет представитель Аслана Масхадова Ахмед Закаев участвовать в мирных переговорах. Собственно говоря, в этом суть полемики между статьями Анны Политковской и Вадима Лукова. Мы продолжим после короткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
В Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Тихом океане в районе Курил произошло мощное землетрясение. Мощность толчков превысила 8 баллов по шкале Рихтера. Побережью Южно-Курильских островов, а также японских островов Хоккайдо и Хансю угрожает цунами. В Веденском районе Чечни за минувшие сутки в результате подрывов на минах погибли трое российских военнослужащих. В России сегодня проходят акции памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 40 дней назад. Правозащитная организация «Гражданское содействие» получила от ФСБ отказ возбудить уголовное дело по факту распространения в интернете призывов к убийству правозащитников, общественных деятелей и журналистов. Список этих людей под заголовком «Враги нации» с прямой угрозой в их адрес появился недавно на одном из экстремистских сайтов. В России, по официальным данным, насчитывается около 150 экстремистских молодежных группировок. Об этом сообщил сегодня глава российского МВД Рашид Нургалиев. Московское представительство организации «Международная амнистия» прошло перерегистрацию и возобновляет свою деятельность. 19 октября сотни иностранных НПО вынуждены были приостановить работу в России из-за переоформления документов по новым ужесточенным правилам. Президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин встречаются сегодня в московском аэропорту Внуково. Президент США направляется во Вьетнам на саммит стран Азиатско-Тихоокеанского региона и сделает остановку в Москве. В Южной Осетии подведены окончательные итоги референдума о независимости, а также президентских выборов. За независимость от Грузии проголосовали 99,9% избирателей, за действующего президента Эдуарда Кокойте 98%.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. С вами журналист Анна Политковская. И в этой части нашей программы к нам присоединяется посол Российской Федерации в Бельгии Вадим Луков. Должен или нет представитель Ахмеда Масхадова Ахмед Закаев участвовать в мирных переговорах по Чечне? Наш вопрос вызван одновременной публикацией двух разнополярных статей в двух газетах. Анны Политковской в «Новой» и Вадима Лукова в бельгийской «Тейт». Луков написал следующее. Требовать от российского правительства мирных переговоров с террористами значит насаждать двойные стандарты в борьбе с терроризмом. Получается, что с одними террористами, такими как Бен Ладен и Заркауи, переговоры невозможны, а с другими Масхадовым не только допустимы, но и просто необходимы. Чем Масхадов отличается от Басаева, которого Госдепартамент США включил в список международных террористов? Вадим Луков также подробно обосновал, почему не может быть участником мирных переговоров по Чечне представитель Аслана Масхадова Ахмед Закаев. Давайте послушаем фрагмент этой статьи.
Вопреки тому, что утверждают эмиссары сепаратистов, чеченцы в огромном большинстве отвернулись от них. Чего уж говорить об отношениях рядовых чеченцев к Масхадову и его окружению, если даже их близкие родственники осуждают их действия. Сегодня Закаев возмущается, когда его обвиняют в связях с террористами. Но ведь что было, то было. Показания множества свидетелей говорят о его многолетнем участии в террористической войне в Чечне. Непрерывные ссылки Закаева на то, что лондонский суд не увидел в материалах следствия состава преступления, говорят лишь о следовании лондонской Фемиды двойным стандартам. Ведь известного экстремиста, идеолога терроризма Абу Хамзу британское правосудие выслало из страны даже при наличии гораздо менее обильных доказательств его причастности к террористической деятельности. Закаев говорит и о том, что вступал в контакты с российскими властями, которые не предъявляли ему до определенного момента обвинений в терроризме. Почему, мол, в 2001 году российское правосудие вдруг изменило точку зрения? Однако и полиция бывает вынуждена вести переговоры с бандитами, захватившими заложников. Но при этом бандиты отнюдь не перестают быть преступниками, которых ожидает возмездие.
И, Вадим Борисович, понятно, что это только фрагменты. Может быть, мы упустили что-то принципиальное. Добавьте, пожалуйста.
Вы совершенно верно ухватили суть этой статьи. Могу только продемонстрировать верность каждого из этих положений на фактах.
Давайте.
Спасибо. Я лишь процитирую несколько показаний свидетелей, которые уличают Закаева в прямом участии в террористических актах. Ряд из этих показаний не для слабонервных, но уж извините.
Но нас люди взрослые слушают.
Ибрагимова. Закаев предложил нам перейти на сторону боевиков, где заработная плата намного лучше. Камзатов и я отказались. Тогда во двор завели автоматчиков, а нас отвели к каменному забору, чтобы расстрелять. Приказ боевикам о нашем расстреле отдал непосредственно Закаев. Или еще из показаний Соловьева. Закаев в ходе допроса мне утверждал, что у них имеются сведения о том, что я работаю против власти Ичкерии. При этом он угрожал мне пистолетом Стечкина, угрожал убийством. В ходе этого он из этого пистолета два раза выстрелил мне в кисти рук. Он приставил ствол пистолета к мизинцу моей правой руки и отстрелил мне палец. Затем он приставил ствол пистолета к мизинцу моей левой руки и отстрелил мне два пальца, мизинец и безымянный. Сразу мне никакая медпомощь не оказывалась. Закаев тогда таким образом меня пытал около 40 минут. Когда меня уводили из кабинета, Закаев оставался там. При этом он кричал, чтобы меня бросили в подвал, чтобы меня не кормили и не давали мне спать. Встает вопрос, дорогие слушатели, и вот с этим человеком у нас хотят вести переговоры о мирном урегулировании, по-моему, это все равно, что с волком толковать о преимуществах вегетарианского питания.
Вадим Борисович, спасибо. И только уточните, это были показания свидетелей, которые, как я понимаю, звучали на лондонском процессе, так?
Они звучали во многих местах. Как их квалифицировали в Лондоне, мы знаем, мы считаем, что эта квалификация поверхностная.
Угу. И тогда, пожалуйста, слово Ане Политковской, которая принимала участие в этом процессе, пожалуйста, Анна.
Я, конечно, не являюсь адвокатом Закаева, но дело в том, что просто я слышала вживую показания Ибрагимова и Соловьева в лондонском суде полностью. И должна сказать, что они признаны лживыми вот лондонским британским судом в связи с тем, что эти свидетели путались в показаниях, и в конце концов Соловьев был вынужден признать, что он все это, ему это написали где-то там в ФСБ или в прокуратуре. Ну, это было перед лондонским судьей. Тут ничего невозможно изменить, к сожалению, Вадим Борисович.
Госпожа Политковская, нам известно о том, какому воздействию подвергались, в том числе в Лондоне, некоторые из свидетелей. Это первое. И второе, трудно ожидать того, что люди не будут путаться в показаниях, проведя, как Жигулин, 6 месяцев в этом зиндоне, где ему сломали руку, где ему подорвали здоровье. А в 98-м году в Красноярске, на инаугурации губернатора Лебедя, он встретился лицом к лицу с Закаевым, который выступал в то время, увы, как член официальной делегации Чеченской Республики. Закаев предложил отойти в сторону для разговора. Он ответил, что разговаривать с ним после происшедшего не о чем, все и так ясно. Закаев заявил следующее. Это не я, меня заставили. Вот оно, прямое признание преступника в похищении несчастного человека и в мучительствах. Так что думать о том, что люди с математической точностью, проведя в этом аду 6 месяцев, будут что-то помнить, думаю, это слишком много требует от этих людей. А относительно лживости или нет этих показаний, я думаю, только тот суд, который уполномочен рассматривать реально по существу эти вопросы, а именно суд российский, может реально установить истину. Так уже было в прошлом, и я уверен, в случае с господином Закаевым, так будет в будущем.
Давайте мы пока вот на этом остановимся в этой части дискуссии и послушаем звонки наших слушателей. Галина Мирзоевна, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, Анна. Добрый день, ведущая. Спасибо вам большое. Я даю, может быть, с небольшим таким сомнением, но все-таки отдаю свой голос за, чтобы там был Закаев. Но нет другого. Если бы другого, так называемые боевики представили, значит, был бы другой. Но я вот бабушка, мне 65 лет, у меня внук есть, 5,5 лет ему. У меня страх меня берет по поводу, почему все это происходит. Ведь фундамент, почему у нас сейчас президент этот человек? Потому что они очень разведку большую сделали, как настроено общество наше российское за войну, за то, чтобы бить, убивать. И поэтому им никакой человек не подойдет. Но как же можно вести переговоры без виновников, если даже боевики, виновники и так далее? Ведь вы сколько угодно там решаете наверху, а они не согласны.
Спасибо.
И значит, это все впустую.
Спасибо, Галина Александровна, совершенно понятен ваш вопрос. Вадим Борисович, как бы вы ответили на него?
Ну, это скорее не вопрос, да, а эмоциональный комментарий.
Но что-то вроде вопроса здесь есть, если не Закаев, то кто?
Первое, конечно, не стоит обманываться. Действительно, большинство населения Чечни не за Закаевых с Масхадовыми. Иначе бы они не бегали сейчас даже не просто в самой Чечне, а за ее пределами, как мы знаем. За ее пределами все эти люди. А в Чечне воюют в основном-то теперь ядро, кто составляет бандитских формирований. Иностранцы, около 300 наемников. Так вот, говорить о мире с этими людьми, залившими кровью совсем недавно республику, увы, госпожа Измайлова, виноват, Мирзоева, извините, пожалуйста, это бесполезно. Они говорят и хотят они не мира, они хотят власти.
Вадим Борисович,
это разные вещи.
Вадим Борисович,
власть они уже имели. Это кончилось 2,5 тысячами заложников, украденных в Москве, в Краснодарском крае, в том числе и детей. До сих пор многие сотни из этих несчастных жертв не найдены. Увы, боюсь, их белые косточки уже сгнили в зиндонах в Чечне. Так что мечтать о том, что Закаева и Масхадова принесут в Чечне мир, и тогда у нас не будет похищений людей, которые вырывались в целые драмы в середине 90-х годов, Увы, нельзя.
Вадим Борисович,
есть законное правительство в Чечне. Вот с ним и надо говорить об укреплении конституционного порядка.
Извините, пожалуйста, я прерываю, Вадим Борисович. Я просто вас понимаю. Просто дело в том, что когда вы сказали, что в Чечне воюют иностранцы, вот у меня сидит политковская студия, она просто за голову схватилась. Если можно, давайте ее послушаем, почему она так реагирует. Пожалуйста, Анна.
Ну, я понимаю проблемы Вадима Борисовича. Они состоят в том, что он там никогда не был и, очевидно, не знает истинное положение вещей, только судит по официальным сайтам правительственным и так далее. Трагедия состоит в том, что практически нет иностранных наемников. В этом-то и состоит трагедия, что, например, новогодние праздники, в которых мы так все бурно веселились, всей страной удлинив каникулы, стали опять рекордными по числу похищенных в Чечне людей и рекордными по числу ушедших молодых людей в горы. Вот в чем трагедия, что методы, избранные официальной властью для якобы борьбы с международным терроризмом в Чечне, репродуцируют терроризм и приводят к тому, что молодое поколение хочет воевать, оно радикализуется. И вы знаете, рассуждать так, будучи официальным лицом, для меня просто вот слушать это катастрофически, потому что это, понимаете, это не понимать суть, это призывать к тому, чтобы это продолжалось, чтобы кровь продолжала литься. Дело в том, что мечты о переговорах с Закаевым и Асхадовым – это не мечты, это тяжелейшая суровая реальность, с которой надо согласиться и, сжав зубы, начать контакты ради наших детей и внуков.
Вадим Борисович, давайте я вот сейчас без эмоций переформулирую вопрос так, что насколько вы действительно владеете ситуацией?
Ситуация, ну что? Все понятно.
Понятно,
я
пожалуйста,
понимаю,
пожалуйста.
Конечно.
Насколько вы владеете ситуацией, будучи все-таки далеко? Да, пожалуйста.
Первое, я думаю, я владею ей получше, чем господин Закаев, который уже много лет отсутствует в Чечне. Тем не менее, он смело дает интервью и бельгийской, и международной прессе, называя ужасающие цифры якобы потерь российских вооруженных сил, похищенных чеченцев и так далее. Почему-то к нему, у госпожи Политковской, вопросов нет. Ко мне, человеку, обладающему достаточной информацией из разнообразных источников о том, что происходит в этом регионе России, а я представляю Бельгию, и этот регион, да-да-да, наверное, госпожа Политковская еще раз хватит за голову, придется, стиснув зубы, стерпеть и это от представителя власти.
Вы знаете,
регион. Ага. И знаю этот регион достаточно неплохо. И уже много лет, потому что много лет, увы, российские послы вынуждены заниматься и этой стороной нашей действительности. Так вот, первое. Если в Чечне нет иностранных наемников, объясните мне, пожалуйста, откуда взялись убитые захватчики школы в Беслане, которые принадлежат явно не к нашим государствам. Второе. Объясните мне, пожалуйста, как это в газете «Тайт» от 16 декабря появилась фотография Асхадова, Насаева, Закаева в компании с широко известными арабскими боевиками, снятые в Чечне. Третье. Поясните мне, пожалуйста, почему это радиообмен в Чечне идет в основном на турецком и арабском языках между бандгруппами, а даже не на чеченском или на русском. Был бы признателен за пояснение по этим вопросам.
Очень хорошо. Я просто, вы знаете, я тут как сурдопереводчик выступаю, потому что я вам все время ретранслирую действия, которые производит Анна Политковская. Она за голову не хваталась, но когда вы сказали о том, что у нее почему-то нет вопросов к Закаеву, она всем своим видом дала понять, что есть у нее вопросы и к Закаеву. Может быть, она нам об этом скажет, но я сначала напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». Ее ведет Елена Рыковцева, с вами журналист «Новой газеты» Анна Политковская и Вадим Луков, посол России в Бельгии. Передаем слово слушателям. Александр из Москвы, здравствуйте.
Добрый день, Лена, Аня и Вадим Борисович. У меня вопрос, ну, с Вадимом Борисовичем мне понятно. Тут, конечно, говорить тоже даже нечего. И в прошлом у нас были, конечно, суды, на которые он ссылается, назывались они «Особые тройки». Но все-таки мне кажется, что как бы не хотелось этим людям поставить памятник Лаврентию Павловичу, но, наверное, все-таки не удастся, потому что ситуация складывается, ну, уже явно не в их пользу в стране. И если сталинские репрессии были возможны в России, потому что там стояла какая-то идея довольно большая, ложная, но вот так завлекательная. То есть сейчас идеи никакой нет. Поэтому репрессии просто невозможны, хотя вам очень хочется. И вот Чечня для этой цели, мне кажется, она и нужна, чтобы ожесточить людей. И никаких мирных путей Путина не уволим. Боишься, никаких нет. Им продолжать войну. Там ребята гибнут каждый день. Ожесточение идет с двух сторон больше и больше. И это, кстати, провокационное поведение. И детьми даже. Детей не пожалел Путин. Так вопрос у меня теперь крайне конкретный. Но я сам прекрасно понимаю, что есть люди, с которыми садиться нельзя. Басаевым сидеть за стол переговоров нельзя после того, что он сделал. Но с Масхадовым, например, можно. Но как? Может ли Масхадов, например, с Кадыровым сесть за один стол и как-то между собой помириться? Они достаточно друг против друга уже там ножик накрошили.
Александр, спасибо. У вас достаточно полномочий, Анна, или компетенции, чтобы ответить на этот вопрос, пожалуйста.
Ну, вы знаете, конечно, я не являюсь специалистом в такого рода переговорах, но мне кажется, безусловно, от Масхадова на таких переговоров нужно только одно фактически. Значит, условия, ну, как мне кажется, условия заключения перемирия на какой-то период времени и то, что он дает гарантии, что все полевые командиры ему подчиняются. Тот, кто не подчиняется во время перемирия, уничтожается.
Анна, и также вот Вадим Борисович задал ряд вопросов. Может быть, вы хотели бы ответить на какой-то из них?
Ну, вы знаете, ну, это просто как бы смешно бесконечно обсуждать личность Закаева. Это не вопрос персоны Закаева, это вопрос нашего будущего. Да? И точно так же, как Вадиму Борисовичу, у меня даже не вопрос, а просто какое-то удивление мракобесием его позиции. И точно так же, конечно, у меня может быть очень много вопросов, и всегда, когда у меня бывает такая возможность, я их задаю Закаеву, мне тоже далеко не все понятно с той стороны, и именно для того, чтобы их прояснять, я их задаю, извините. Но
я вашу лексику объясняю только тем, что вы не дипломат.
Я абсолютно не дипломат, но это действительно что-то чудовищное все, что говорит человек, являющийся послом нашего государства.
Вадим Борисович, вы что-то будете отвечать, или я сначала пейджер прочитаю, а вы уже прокомментируете сообщение наших слушателей, как вы считаете?
Эмоциональные всплески госпожи Политковской я оставлю на ее совести.
Хорошо, давайте это, тогда...
Так сказать, некорректный метод ведения дискуссии.
Ладно, давайте тогда...
Слушатели это понимают. Ага. Я просто процитирую одного человека, которого вряд ли можно заподозрить в симпатиях к Берию, Сталину, как вот здесь говорилось. Людьми, которые отрезают головы и стреляют в спину детям, никаких переговоров быть не может. Госпожа Политковская, с трех раз кто это сказал?
С каких трех раз? Я не поняла вас.
Угадайте, пожалуйста.
Я должна угадать?
Конечно. Как вы думаете, кто это сказал? Берия или посол Луков, или еще кто-либо?
Да я не знаю, кто это сказал. Вы знаете, я такими текстами не увлекаюсь.
Верно. Это сказал господин Буш, президент США, в беседе с Сергеем Борисовичем Ивановым.
И что? А это что, у нас истина в последней инстанции?
Я думаю, что в вопросах контртеррора господин Буш понимает немножко больше.
А я считаю, что он не понимает вовсе.
Так, я перехожу все-таки к сообщениям слушателей. Значит, вот начинаю прямо с конца. То есть, вернее, с тех сообщений, которые пришли уже давно. Полномочия Масхадова уже давно истекли. У него не может быть никаких представителей, способных договариваться о мире, когда он продолжает кровавую бойню. Тем более, Закаев все замешан на лжи и провокаторстве. Так думает профессор Васильев. Уважаемые дамы, возможно, я мыслю примитивно, некомпетентно, но мне кажется, нашей стране не нужны никакие переговоры. Больше всего Кремль боится их положительного исхода. Воевать. Это им, вернее, ему нужно. Анечка, дорогая, берегите себя. Ирина. Если бы Паулюс предложил для переговоров своего мерзавца, надо было бы Жукову вести с ними переговоры о прекращении позорной войны русских против свободолюбивого немецкого народа и сдачи Сталинграда, пишет Зинаида. Пусть благословит Господь Анну Политковскую за ее честность, бесстрашие, гражданственность, мужество и журналистский талант. Брат Борис из Санкт-Петербурга. Кадыров тоже был боевиком когда-то, а потом стал лучшим другом для Путина. Сыночек такой же, как и папочка, бандит, пишет Татьяна. Анна Политковская, как ваше здоровье, спрашивает Александр из Санкт-Петербурга. Для меня английский судья больше авторитет в вопросах правосудия, чем господин посол. К тому же тезис о невозможности переговоров с террористами не может быть оправданием для продолжения террористической войны против мирного населения, пишет Дмитрий Смирнов из Москвы. В чем виноваты были жена и дети Басаева, которых убила российская власть? Ведь боевиком Басаев стал после того, как грачевцы вырезали всю его семью, пишет Назарова Анастасия. Во времена царствования гангстера Джугашвили, больше известного как генералиссимо Сталин, любили говорить: нет такой проблемы, нет такой задачи, с которой бы не справились большевики. Говоря сегодняшним языком, можно смело утверждать: нет такой задачи, проблемы, с которой бы не справились российские спецслужбы, пишет Вячеслав. Дорогая Анна, давно слежу за вашей деятельностью, мне очень хочется, мне очень много лет, почти слепая, не могу конкретно конкретно участвует, помогает, но очень люблю вашу работу, Елена Александровна пишет. Чечню залил кровью не Масхадов, а Путин с Ельциным. В общем, вы знаете, такие однотипные приходят сообщения сегодня. Не получается большой дискуссии среди наших слушателей. Таисия Семеновна из Москвы, может быть, у вас какая-то другая точка зрения. Пожалуйста, говорите.
Знаете, я вот слушаю и чувство жгучего стыда испытываю, что вот умница и талант Анна Политковская, она говорит в разговоре с представителем МИДа, что ее удивляет. Как же удивляет, на что истории предыдущей не было. Во главе государства стоит существо нерукопожатное. Всю жизнь его организация занималась одним. Уничтожала все самое просто нормальное, не говоря о лучшем. С очень большой помощью населения. Понимаете, и только благодаря этому вот этот представитель МИДа, который знает своих холопов, они больше ничего не знают, но своих холопов они знают превосходно. Поэтому он имеет наглость говорить то,
ой,
что
Таисия,
он говорит.
Спасибо.
Но...
Давайте, уважаемые коллеги, давайте, коллеги и слушатели, давайте все-таки с лексикой как-то вот спокойнее сегодня. Что-то у нас какой-то разговор, и все время какие-то слова возникают, которые, в общем, в эфире, наверное, не нужно все-таки произносить. Давайте поспокойнее. Виктор из Омска, пожалуйста. Я надеюсь, что вы будете абсолютно корректны. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день, здравствуйте. Ну, я не буду не вдаваться ни в 90-е годы, пытаюсь в басах. Хотел, конечно, очень долго, но в Эми мало. У меня вопрос такой вот. А почему, собственно, до сих пор не арестован ни Масхадов, ни Басаев? Я не думаю, что российская власть этого не может сделать. А Чечне нужен мир, вот и все.
Вадим Борисович, пожалуйста, вы могли бы ответить Виктору из Омска вот на такой вопрос, который задают на самом деле очень часто и многие. Пожалуйста.
Первое, я все же должен отметить, что наклеиванием ярлыков, огульным обвинением конкретно меня в каких-то злых умыслах занимаются те, кто призывает отказаться от сталинского наследия. Давайте выдавливать сталинщину по капле из самих себя, прежде чем предъявлять подобные претензии другим, дорогие друзья. Второе. Относительно Масхадова и Басаева. Как вы знаете, список тех, кто разыскивается нашими спецслужбами и чеченской милицией, здорово сократился. Здорово. В последние годы. Увы. Так же, как американцы до сих пор не могут поймать ни Заркави, ни Бен Ладена, ни Омара, так и мы, я с глубоким прискорбием это отмечаю, до сих пор не можем схватить этих головорезов, заливших республику кровью. Напомню, тем, кто вздыхает по временам, когда в Чечне был или в Чеченской республике мир, тогда, в середине 90-х годов, каждую неделю в Грозном действовал рынок рабов. А в целом в Чечне было около 30 тысяч рабов, похищенных из разных концов России. До сих пор их обнаруживают и освобождают. Мы такого мира хотим для России? Мы что хотим стать? Травой под ногами этих хозяев жизни? Задумайтесь, пожалуйста, дорогие друзья.
Анна, пожалуйста, вам слово.
Ну, вы знаете, что тут можно сказать? Конечно, Вадим Борисович, работник идеологического фронта, ну что я могу этому почему не арестован Масхадов и Басаев? Он не может ответить. А я постараюсь сказать.
Давайте.
Значит, Басаев не арестован, по моему глубокому убеждению, потому что он подельник Путина в продолжении войны. Он человек, который позволяет продолжать. На протяжении Второй Чеченской войны было много историй, когда вот-вот должны были состояться мирные контакты, и вообще была надежда прекратить кровопролитие. И тут всегда возникал Басаев со своими спецмероприятиями. Они очень смахивали на спецмероприятия отечественных спецслужб. И всякий раз после этого война вспыхивала заново. Поэтому я думаю, что Басаев помощник. Он будет существовать ровно столько, сколько будет идти война. Ровно столько, сколько российская официальная власть будет категорически против мира в Чечне.
Вот такая версия Анны Политковской. Елена из Москвы, здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Добрый день. Я бы хотела задать вопрос Вадиму Борисовичу.
Пожалуйста, Елена, у вас еще есть время, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, Вадим Борисович, вы все-таки официальное лицо, представляющее наше государство в Европе. За что воюет Россия в Чечне? Это первое. И второе. Послали бы вы туда своего сына, внука, брата, кого угодно?
Вадим Борисович, вот такие два вопроса от Елены, пожалуйста.
первое, ну, что такое горячие точки, я и сам знаю с 1974 года, когда почувствовал это пламя в Африке. Так что знаю, насколько это тяжело и драматично. Второе, относительно того, за что воюет Россия. Первое, за то, чтобы никогда больше в этой части России у власти не стояли религиозные мракобесы, которые организовали вторжение в Дагестан, чтобы у власти не стояли работорговцы и торговцы наркотиками, у власти не стояли люди, покрывающие торговлю людьми. Второе. Россия, правда, уже войны там нет, там идут изолированные действия, и данные, статистика потерь боевых об этом говорит. В прошлом году только 148 человек наших бойцов погибло. Хотя, конечно же, гибель каждого солдата, он чей-то сын, муж, брат, это трагедия. Но наши бойцы борются там за то, чтобы сами чеченцы без страха смогли поднять свой голос за мир и за подлинную демократию, а не за законы, превратно трактуемые шариата, в котором там калечили людей, в основном известной национальности, и измывались над их чувствами.
Вадим Борисович, ну все-таки очень коротко, несколько секунд, все-таки на вопрос Елены, если бы у вас был сын, я просто не знаю, как у вас с детьми, вы бы старались сделать так, чтобы он не служил в Чечне?
Для того, чтобы он не служил в Чечне под пулями, я сейчас делаю все, чтобы развенчать мифы о том, что через переговоры с Масхадовым и Закаевым можно окончить войну.
Спасибо. Это была программа «Час пресса» на волнах Радио Свободы. С вами был журналист Анна Политковская, дипломат Вадим Локов. Вела программа Елена Рыковцева, продюсер Марк Штильман. Прощаюсь с вами до пятницы. До свидания.
Время свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15120 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.